Павел Петрович, сын государыни императрицы Екатерины II, сразу вступивший на престол после смерти своей, насильственной смерти своей матери, молодой государь тоже принялся активно противостоять мировому злу. Ведь помазанники Божии учреждены Богом именно для того, чтобы мешать людям грешить, мешать жить по греховным страстям, осуществлять богопротивные замыслы в глобальном мировом масштабе. Вот за что действительно ненавидят наших царей, наших помазанников. Вот чем они на самом деле занимались. Вот за что мы им бесконечно благодарны. Ну, в первую очередь, конечно, проблема масонства. Это как раз люди, масоны, которые были врагами православия и самодержавия, изнутри подтачивали и государственную иерархию, и церковь, к сожалению, тоже отчасти, ну, в лице некоторых своих иерархов, священников, была втянута в это антихристианское движение. Император Павел Петрович имел несколько конкретных указов, действий, направленных откровенно
против масонства.
Против масонов, да. Например, закрытие некоторых лож. Вот, в частности, он и в Европе, в европейских странах тоже пытался от масонов защищать некоторых царей, престолы, как он говорил, Суворову. Суворов и от его матушки, императрицы Екатерины II, тоже получал именно такое задание – защищать именно престолы царские. Потому что это есть богоустановление, это очень важно. Вот. Жизнь общества не может быть по другим законам, нежели законы божественные, божественного миропорядка.
Вадим Петрович, я знаю, например, что многие упрекают, значит, и упрекали императора Павла I в том, что он участвовал в масонских ложах. Вот давайте поясним и раскроем вот эту сторону деятельности Павла I. Начнем с того, что он не был масонством, что он не участвовал в масонстве, не был масоном. И что он делал для того, чтобы бороться с масонством? Ему приписывают, что он был кавалер ордена масонского, мальтийского, имел какое-то посвящение. Вот давайте объясним, что произошло на Мальте, что там было и что входило в задачи императора Петра I по борьбе с масонством.
Совершенно верно. Обвинения такого характера в литературе существуют, но есть и другие книги, где этот вопрос разобран совершенно в другом ключе. На самом деле, оказывается, этот орден иоанитов был альтернативным масонству. То есть он духовно противостоял масонству. Он был создан именно некоторыми чадами католической церкви именно для противостояния масонству.
Для борьбы с ним.
Для борьбы с масонством на европейском пространстве. И они вынуждены были обратиться на определенном этапе своей борьбы с масонством за покровительством к нашему государю, помазаннику Божьему, который имел большие возможности в этом отношении. Он дал согласие.
К императору Павлу I.
Да, душа его с детства, как многие отметили, была настроена по-рыцарски, благородно. Он дал согласие возглавить этот орден в смысле верховного покровителя.
Для борьбы с масонством.
Совершенно верно. И действительно, мы видим, он и войска посылал, и корабли, флот посылал для того, чтобы производить некоторые военные операции. Но на определенном этапе, как мы знаем, англичане, так называемый шотландский ритуал в масонстве, англо-шотландский ритуал, атлантисты, как они сейчас называются, захватили сам остров Мальту, вынуждены были оттуда бежать и, разумеется, сами эти члены Мальтийского ордена. В итоге государь наш сделал то, что должен был сделать. Ответная реакция была следующей. для того, чтобы возвратить этот остров ордену Мальтийскому, он потребовал от англичан значит, или добровольного возврата, или значит, наказания их уже самым серьезнейшим образом. Остров они отдать отказались. Тогда он обратился к генералу Орлову с просьбой подготовить поход на Индию. Это была тогда колония Англии. Вот. И он приказал эту Индию просто забрать. Был подготовлен 25-тысячный корпус донских казаков. И по распоряжению государя они отправились брать Индию. И, безусловно, ее взяли бы, без всякого труда вышибли бы оттуда всех этих англичан. Вот. И поэтому масоны начали крепко думать, призадумались, а как им быть в такой ситуации. И те планы по устранению государя, которые у них всегда имелись, разные варианты, заранее разрабатывались, они решили форсировать этот вопрос. И просто убрать нашего царя, у них другого выхода не было. Иначе Англия теряла очень большие преимущества, которые она вообще в мире, вот, в своей колониальной политике, значит, имела. Этот корпус дошел уже, пройдя там полторы, примерно тысячи верст, дошел уже до почти Кандагара. Вот. И несколько дней у них даже не было вести о том, что государь уже, его нет в живых, что он был убит. Они этого не знали, а то бы войска были развернуты несколько раньше. Примерно на неделю раньше могли быть уже возвращены. Заговор против Павла Петровича возглавили те же самые близкие ко двору
масоны.
Масоны, фамилии их известные. Как шутили потом, горько шутили некоторые люди над официальной формулировкой «апоплексический удар». Шутили, что государь умер от апоплексического удара табакеркой в висок. Действительно, когда его душили, вот, и на грудь давили коленом, и ударили тяжелой табакеркой острым углом в висок, проломили череп. Смерть была такой мученической, насильственной.
Галстуком каким-то там...
Да, шарфик такой был.
Шарфом душили, да?
Ну, несколько человек вооруженные пришли. Вот мы видим судьбу очередного нашего государя, который пострадал за верность Господу, потому что исполнял то, что Господь возложил на государя. И, разумеется, для народа Божия, для России, для церкви, эти наши пострадавшие за истину государя были подлинными защитниками, покровителями. За что и пострадали. Ведь еще раз напомню, что слово «царь» означает «защитник» и «покровитель» в переводе на русский язык.
Вадим Петрович, расскажите, пожалуйста, вот о деятельности Павла I, когда, помните, у него был такой почтовый ящичек, который был вывешен в городе, и все, кто были недовольны притеснениями властей, могли написать письмецо, жалобное царю, и ключик от этого ящика был только у императора. И как он помогал людям, расскажите, пожалуйста, об этом тоже.
У государя, в общем-то, подданных было много, а приближенных, на кого он мог бы полностью положиться по-настоящему, в общем-то, было немного. И именно по той самой причине, что многие вельможные господа были втянуты в масонские ложи и подчинялись уже совсем иной дисциплине. Подчинялись своим шведским, немецким, французским начальникам. Докладывали туда информацию, какую нужно. То есть они своего рода еще были и шпионами уже на таком уголовном языке. Но судьбы Отечества в руках Божьих находящихся, значит, В данном случае Господь вразумил государя сделать этот желтый ящичек, для того, чтобы народ напрямую мог со своими бедами, со своими скорбями обращаться к царю. Ведь не только по народной поговорке «милости царские сеются через боярское решето», но и просто любая информация негативного характера, понятно, по какой причине, не доходила до царя, потому что те, через кого она должна была доходить, вовсе не были в этом заинтересованы.
Ну, раз уж действительно все было заражено так, масонством, конечно, можно это было понять. И вот как же вот народ обращался через этот ящичек? Вот расскажите, пожалуйста.
В этот ящик могли, подойдя к нему, опустить в щелку письменно, значит, любую свою просьбу, любую свою жалобу, любой человек.
На любого начальника?
На любого начальника. Ключ от этого ящика находился только у Павла Петровича. И он сам лично ходил каждый день и вынимал содержимое ящика. И сам лично все просматривал. И, естественно, была его, государева, конкретная реакция на все, вот, особенно жалобы и притеснения. Ведь он действительно любил свой народ, и для него они одинаково ценны были, все как люди, как христиане.
Да, ну что же, если бы сейчас повесили бы такой ящичек, он бы, наверное, так распух от наших жалоб, что и говорить-то, наверное, и не стоит об этом.
Контейнер надо желтый, а не ящик.
Контейнер.
По размеру.
Да. Наверное, ящик на каждого начальника надо. Хорошо. Вадим Петрович, расскажите, пожалуйста, о том, что он был бы уже и ведь канонизирован бы, ведь царь Николай II, святой царь Николай II в свое время собрал документы о святости.
Ну, царь поручил.
Жизни, да.
Царь поручил, царя, он сам собирал, Павла там Первого. Работала.
Я просто не успел, да.
Работала комиссия по канонизации, угу. Разумеется, по распоряжению государя Николая II. И собирались материалы, уже, которые к 17-18 году должны были, вот комиссия, завершив свою работу, эти материалы должны были стать основой для всецерковного поместного прославления нашего царя-мученика Павла Петровича, Павла I. Комиссия-то работала, но, как мы знаем, революционные события полностью все это начинание перечеркнули. Но дело не в этом. Дело в том, что он является святым у Бога на небесах. Вот что самое главное. И на основании чего работала эта комиссия? Что по церковным канонам является серьезным основанием для прославления? В первую очередь, это знамение небесного прославления, которое здесь на земле происходит в форме чудес. Таковых было огромное количество. На гробнице Павла Петровича находились рядом целых три толстых книги, которые были полностью заполненными записями с конкретными свидетельствами.
Свидетельствами чудес.
Того, как люди обращались к нему во время панихидок, которые служились регулярно у гробницы. И какая обильная помощь была вплоть до исцелений таких, что врачи руками разводили. Особенно часто Павел Петрович, наш государь, помогал своим подданным уже оттуда, с небес, как мы видим, продолжал помогать своему народу, спасать души свои. Особенно в тех вопросах, которые носили именно государственный характер. Не устройство государственной, а общественной жизни. Вот, например, судебно-тяжбенные вопросы, которые были совершенно тупиковыми, неразрешимыми с точки зрения юристов, адвокатов. После того, как заказывали люди, нуждающиеся в положительном разрешении этого вопроса, молебен на могилке, у гробницы, действительно суды принимали решение именно справедливого характера. И здесь уже не могли решить в пользу обидчиков Вопрос этот, никакие ни взятки, ни деньги в любом количестве. Это уже все не работало. Павел Петрович так все устраивал. Причем несколько случаев там записано конкретно его явлений. Вот. На его. То, что связано было с исцелениями нескольких человек. Это все я сам тоже собственноручно читал в журнале, в дореволюционном журнале «Русский паломник».
Паломник, да.
Да, конкретно прям выписки из этого, из третьего тома вот этих вот книг, записей. Вот что является доказательством того, что он на небе уже прославлен. А земная церковь, его прославление, вот мы видим, промыслом Божьим несколько отодвинуло. Но я нисколько не сомневаюсь, что когда законная власть у нас будет восстановлена, и церковь опять окажется свободной под властью помазанника Божия, а другого положения свободного в отсутствии помазанника Божия она иметь не может. Потому что когда нет царя, когда безгосударное время, когда нет помазанника Божия, то церковь на самом деле находится в переходном периоде, в переходной стадии к тому, чтобы оказаться под властью Антихриста. Вот и все. И когда церковь нас повторяет...
То есть нет царя, церковь в переводе защитник. Нет защитника, значит мы...
Да, церковь может находиться врага, да. Либо под властью Христа, либо под властью Антихриста. Сейчас переходный период. Из-под власти Христа под власть Антихриста. Сейчас церковь духовно-то как раз и не свободна. И поэтому мы видим, что даже бесполезно в комиссии по канонизации сейчас подавать материал о прославлении Павла Петровича. Потому что с идеологической точки зрения наша власть не может позволить прославлять тех многих наших царей и цариц, которые действительно положили душу за Господа, за истину, за Христа.
За Россию, за народ свой.
Никто это сейчас не позволит. Надо просто трезво отдавать себе отчет в этом.